Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют.
Борис Акунин. Куда ж нам плыть? Идиотический детектив. Усталый раб. Что на свете счастья нет, Фандорин усвоил еще в ранней юности. Судьба объяснила с исчерпывающей ясностью. Но покоя и воли на свете больше тоже не было. Их забрал с собой год, который заканчивался сегодня. Самое первое, самое последнее утро 1912 года по антуражу почти полностью совпадали. 1 января Эраст Петрович тоже ехал в поезде. Тогда только с театральных гастролей. А сейчас с кинематографических съемок. Вот и вся разница. Но спутники были те же, и постукивали вагонные колеса, и звякала ложечка, стакан с чаем, и за окном простирался скучный зимний пейзаж. Жена также безумолку говорила, и вряд ли что-нибудь более умное. Но январский Фандорин, в отличие от декабрьского, слышал и видел ее иначе. Год назад ему, чертову идиоту, казалось, что он всю жизнь ошибался и что счастье все-таки есть. Воистину, красота — это светофильтр, вмонтированный во взгляд смотрящего, а вовсе не характеристика объекта, на который этот взгляд устремлен. Фильтр называется влюбленность. Его функция – замутнять остроту зрения и порождать оптический обман. Но фильтр выпал, острота зрения восстановилась и стало видно. То, что казалось непосредственностью – отсутствие ума, живостью – капризный характер, искренностью – актерство. «Право, в польском шипении есть нечто злобное», — шепнула жена, когда официант с ледяным пшепрошем подал тарелочку с маслом и отошел. «Они нас, русских, не любят». Слова сопровождались обворожительной улыбкой, потому что официант на ходу обернулся. Утомительный актерский инстинкт во что бы то ни стало нравится всем, встречным, поперечным, даже если этот кто-то совсем случайный и мимолетный. За что же нас любить? Фандорин ткнул вилочкой в ломтик сыра. Была страна Польша, мы ее захватили и превратили в какой-то безличный привислинский край. Но вы забыли, что поляки первые хотели нас захватить. Они взяли в плен русского царя и патриарха. Поставленный голос зазвенел, все заоборачивались, и жена расцвела на глазах. Она обожала быть в центре внимания. А тут представилась отличная возможность покрасоваться. Элиза возвращалась со съемок исторической фильмы, которую готовили к 300-летию дома Романовых. Играла порочную паненьку, которая пыталась склонить патриарха Филарета к капитуляции перед римским папой. Роль не очень большая, но эффектная. Иезуитскую темницу и вообще всю польскую часть снимали в Ченстаховой, где превосходные локации и готовые декорации. Вступая в брак, влюбленный Эраст Петрович пообещал, что будет сопровождать жену во всех поездках, и уже больше года таскался за нею на гастроли и на съемки, чувствуя себя то ли рабом, прикованным к скамье галеры, то ли баллонкой на поводке. И никуда не денешься. Слово благородного мужа — не бабочка Омурасаки.
«Это какого же царя?» — спросил усатый господин, сидевший за соседним столиком, глядя на Элизу с удовольствием, отчего ее глаза засветились чудесным блеском.
«Ну как же! Василия Шуйского он был ужасный интриган и хитрец, но малодушный и несимпатичный!» Слушатель тронул ус и осторожно покосился на Фандорина и Массу, пытаясь понять, кем они приходятся красавице.
«Как интересно, сударыня, а я
Представьте, из гимназического курса ничего не помню. Царь Иван Грозный, царь Борис Годунов помню, а царь Василий Шуйский, убей бог.
«Историю Отечества нужно знать», — молвила Лиза. «Я вам сейчас все расскажу».
Фондорин быстро скомкал салфетку и поднялся.
«Пойду уложу багаж скоро. Станция». Вскочил и Маса, до сих пор помалкивавший и лишь кидавший на господина сочувственные взгляды. «Буду помогать».
Элизе, слава богу, было не до них. У нее появились слушатели. Кроме усатого господина, еще несколько пассажиров заинтересованно смотрели на прелестную рассказчицу.